Well, I know that we'll never, never part. But oh, oh, I want you so bad. Days bad. And the night comes. The dark is far. But I don't know where from. I wonder, will I ever, will I ever stop, stop being all alone? Oh, you made me love you with all my little heart. I'll never, never own you, and I know that we'll never part. But oh, oh, I want you so bad.
Medicare, I'm ready to go. I'm ready to go. I'm it vital, vital. Yeah. And from it vital, vital. Yeah.
Min mor, far er syg. Очень рады вас видеть. Еще, наверное, несколько дней назад все мы находились каждый в своем небольшом углу клеточки. Кто-то в Смоленске, кто-то в Омске, кто-то в Карелии. И сейчас, видя перед собой такое огромное количество людей, испытываешь какие-то, знаете, неописуемые эмоции. И это очень здорово. И, а как я начинаю, я хотел бы, конечно, сказать благодарности. Вы знаете, мы очень благодарны всем тем, кто приложил усилия для того, чтобы это произошло. Начну, наверное, с... Германии, канцлера, который вчера встречал нас в аэропорту, это, конечно, было удивительно, и всем тем силам, которые приложили к этому усилия. Я уверен, что их было много, кто-то находится снаружи, кто-то находится внутри, и это огромная работа, и удивительная для всех нас, и тех, кто за столом, и тем, кто остался отдыхать, и это очень здорово для нас. Лично от себя я хотел бы поблагодарить своих друзей по открытке, которые поддерживали меня все это время, мою семью и мою жену Татьяну. Это для меня было очень ценно, потому что без поддержки никто из нас бы не смог это пережить, то, где мы находились. И, вы знаете, кто-то может сказать, что ну, не так много людей были освобождены, 16, да? Но, во-первых, я бы хотел сказать, что важно многих из моих друзей просто спасли от смерти. Меня поразила вчерашняя фраза Володи Кармурзы, который говорил, что я не выжил, я не планировал. То есть я не думал, что мне просто подарили жизнь, получается, таким образом. И это, конечно же, сильно задело, и это было важно. И еще я вчера думал о таком моменте, что, ну, кажется, что немного людей, там будут обсуждения, будут вопросы. А я представил бы, что если бы я не был в этом списке, если бы я также сидел в своей камере в Карелии и узнал бы об этом как-то, я уверен, что эта информация дошла бы через пропаганду или как-то еще, и я уверен, что те люди, которые узнают об этом, их это воодушевит. Это даст людям мечту, что светлые силы, они сильны. И вот людей освободили, а значит, каждого из тех тысяч уже людей, политзаключенных, которые сидят в России в тюрьме, в жутких условиях, их освободят, и это подарило этим людям мечту, и я уверен, они засыпали в этот день счастливыми. Это очень здорово, и поэтому спасибо огромное всем тем, кто помогал в этом. Еще хотел бы поделиться мыслями, может быть, планами, которые у меня были после всего этого. Особенно, вы знаете, делать там нечего. Практически ежедневно ты сидишь на табуретке, слушаешь какие-то нелепые, нелепые лекции, либо там занимаешься уборкой, ты занимаешься ничем. Я знаю это размышление. И что бы хотел сказать по... Вот, я слышу много слов, которые очень правильны, что не стоит ассоциировать людей России с той политикой, которую она ведет, что очень много граждан нашей страны, которых, может быть, не видно, но они считают по-другому, они не согласны. Да, есть страх и есть такое, ну, боязнь, потому что не каждый готов оказаться там, где оказались мы. И здесь мне кажется крайне важным, чтобы у нас есть возможность обратиться сейчас в том числе и к западному сообществу, чтобы та картина мира, которую рисует нам пропаганда, которая как бы ежедневно лилась на меня, что мы в осажденной крепости и кругом враги, она начала рассыпаться. Я бы хотел, пользуясь этой возможностью, сейчас обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям России, к людям, не к власти, и показали, протянули руку. Это может быть в мелочах, может быть ослабить давление в отношении людей, именно людей. Дать какие-то простые вещи, такие как разрешение, например, на образовательный виз для молодежи. Какие-то простые вещи, где мы дадим россиянам возможность увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает мой телевизор, а такие же люди, которые помогают людям выжить и освободиться, помогают получить образование. Вот шаги, которые, мне кажется, помогли бы нам всем. И это здорово, и это, хотел бы воспользоваться возможностью. Второй момент, который хотел бы сказать в этих размышлениях, вы знаете, я старался получать письма от друзей, получал информацию о том, что происходит. И меня это коробил момент, когда я слышал, что звучит: давайте подождем, мы ждем, когда что-то закончится по разным причинам. Мы ждем и готовимся. Вот мне кажется, здесь и наша задача тех, кто сейчас оказался на свободе, и тех, кто до этого на свободе, сделать так, чтобы мы несли тем людям, которые сейчас находятся под давлением, надежду и идеи, что мы можем делать. Понемножку, по шагам, но не ждать, а действительно действовать. Мне кажется, это очень важно. И я уверен, что сейчас и я, и мои друзья потратим все силы, чтобы наша страна стала свободной, демократической, и все те люди, которые находятся в застенках, вышли на свободу.
Дорогие друзья, присоединяюсь к словам моего товарища о том, что мы очень рады вас всех здесь видеть. Должен сказать, что у меня уже вторые сутки ощущение, что я являюсь зрителем какого-то фильма на каком-то странном большом экране. Потому что еще неделю назад я сидел в одиночной камере крытой тюрьмы в Сибири. Вчера утром я, как и мои товарищи, были в следственном изоляторе КГБ, ФСБ Лефортово. А сейчас вот нас сюда везли на эту пресс-конференцию по очень живописному берегу Рейна. Поэтому очень трудно избавиться от какого-то абсолютного сюрреализма происходящего. Я хочу прежде всего сказать слова благодарности. Очень символично, что мы сейчас находимся именно в городе Бонне, бывшей столице Федеративной Республики Германия, потому что в нашу жизнь сегодня, в нашу российскую жизнь, вернулось очень много недобрых традиций из прошлого. Это и традиция авторитарной, тоталитарной, диктаторской власти, это и традиция агрессивных захватнических войн, это и традиция абсолютного пренебрежения, наплевательства к правам и свободам человека. И поэтому очень важно и очень отрадно видеть, что наряду вот с этими недобрыми традициями возвращаются и традиции благородные. И одна из самых, как мне кажется, благородных традиций свободных стран, демократических стран в целом и конкретно Федеративной Республики Германии – это инициатива, лидерство, если угодно, помощь в освобождении узников совести, в освобождении политических заключенных. Прежде всего, я, конечно, думаю о нашей стране. Я могу назвать имена трех очень известных узников совести советского и российского ГУЛАГа, которые смогли обрести свободу благодаря инициативе Федеративной Республики Германия. Это Александр Солженицын в феврале 1974 года, который был из того же самого Лефортово, как мы вчера утром, выслан самолетом во Франкфурт-на-Майне. Это Анатолий Щеранский в феврале 1986-го, которого перевели по знаменитому шпионскому мосту Глиники между Потсдамом и Ванзеей. И это Михаил Ходорковский в декабре 2013 года, которого из той же самой карельской колонии, в которой еще на прошлой неделе сидел мой товарищ Андрей Пивоваров, перевезли в личный самолет бывшего министра иностранных дел ФРГ Геншера и отправили в Берлин. Тем, что произошло вчера на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Анкары, эта благородная традиция была продолжена. Я знаю, и мы говорили вчера об этом на встрече с федеральным канцлером Шольцем, я знаю, мы все знаем, что это было непростое решение для правительства Германии. В демократии вообще редко бывают простые решения. Простые решения – это удел диктаторских авторитарных режимов. Там все просто, там все по команде, там все ради целесообразности, там все из каких-то циничных соображений реалполитик. Но, на мой взгляд, разница между диктаторской системой и системой демократической в том, что для демократической системы высшей ценностью является человеческая жизнь. На кольце, которое подарили Оскару Шиндлеру, спасенные им евреи, была выгравирована надпись, слова из Талмуда: «Спасающий одну жизнь спасает все человечество». Вчера было спасено 16 человеческих жизней. И я не думаю, что может быть в этом мире хоть что-то более важное. Поэтому слова благодарности правительству Федеративной Республики Германии, слова благодарности правительству Соединенных Штатов Америки, которая принимала активное участие в том, что произошло вчера в Анкаре. Слова благодарности правительству Великобритании. И если я буду перечислять все организации и всех людей, которым мы испытываем это чувство благодарности и признательности, мы здесь будем еще как минимум часа четыре, поэтому Я хочу сказать огромное спасибо всем-всем-всем, кто публично и не публично все эти годы добивался освобождения российских узников совести, российских политических заключенных, и продолжает это делать, потому что в нашей стране остаются сотни, как минимум, по самым консервативным оценкам, людей, сидящих в тюрьме исключительно за свои политические взгляды, и все больше и больше в списке политзаключенных это те наши сограждане, которые, как и все мы, выступаем против жестокой, преступной, агрессивной войны, которую путинский режим развязал в отношении Украины. В России очень много людей, которые выступают против путинской войны в Украине. Не верьте лжи, которую распространяет кремлевская пропаганда. Это, наверное, прозвучит забавно, может быть, даже где-то смешно, но вот те два с лишним года, которые я провел в путинской тюрьме, очень укрепили мою веру в наших людей в России. Потому что каждый день я получал вот такие вот пачки писем со всех концов страны, из мест, где я никогда не бывал, о которых даже, возможно, не слышал. Людей, которые писали слова поддержки, солидарности, которые не боялись открыто писать о том, что они выступают против этой войны, в официальной тюремной переписке, указывая свое имя, указывая свой адрес, и направляя эти письма людям, которые сидят за то, что они выступали против войны. И мы понимаем с вами, что это только вершина айсберга. Поэтому я хочу присоединиться к словам моего товарища, моего соратника Андрея Пивоварова. Не путайте путинский режим и Россию. Кремлевская пропаганда хочет сделать вид, что все люди в нашей стране поддерживают путинскую диктатуру и поддерживают его агрессивную войну в Украине. Это ложь. И не позволяйте убеждать себя в том, что эта кремлевская ложь имеет хоть какое-нибудь отношение к действительности. Я вчера, когда мы вылетали из правительственного аэропорта Внуково-2, вспоминал слова Владимира Константиновича Буковского, нашего великого соотечественника, писателя, диссидента, правозащитника, который провел много лет в советском ГУЛАГе. В своей книге «Возвращается ветер» он вспоминает о знаменитом обмене в декабре 1976 года в международном аэропорту Цюриха, когда Буковского вывезли из тюрьмы и обменяли на чилийского политзаключенного, лидера чилийской компартии Луиса Карвалана. И у Буковского там есть такие слова, что в нашей стране не посадить по закону не могут, не освободить. «Веселое государство, не соскучишься», добавляет Владимир Константинович. Я вспоминал вчера эти его слова, потому что за почти полвека, прошедшие с тех пор, ничего в нашей стране, к сожалению, не изменилось. Практика, сложившаяся в последние годы, подразумевает, например, что для решения о помиловании требуется подача прошения на имя соответствующего лица, указанного в Конституции. Но, например, мы с Ильей Яшиным и еще многие наши товарищи категорически отказались писать какие-либо прошения о каком-либо помиловании на имя гражданина Путина. Тем не менее, мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны. 61-я статья Российской Конституции прямо запрещает высылку граждан Российской Федерации с территории Российской Федерации без их согласия. Нашего согласия никто не спрашивал. Нас вытащили из тюрьмы, посадили в автобус, загрузили в самолет и отправили в Анкару. Наконец, по правилам, для пересечения границы необходим заграничный паспорт. Более того, нам до последнего момента обещали, что нам их выдадут, но у нас их ни у кого нет. Мы сюда въехали, в Германию, по обычным внутренним российским паспортам, где даже нет вообще ни одного слова на латинице. И нас, когда вчера оформляли здесь, в аэропорту Кёльн-Бонн, был специальный переводчик с пограничниками, которые рассказывали им о том, что здесь вообще написано. Поэтому не посадить по закону не могут. Не освободить. Веселое государство, не соскучишься. Я могу только повторить эти слова Владимира Константиновича Буковского. Мы, когда летели вчера первым из двух наших рейсов, у нас у каждого из участников этого обмена с российской стороны, а нас было 16 человек, был свой персональный представленный КГБшник, сотрудник спецподразделения ФСБ, которые отвечали за наш вывоз. И мой прикрепленный товарищ, который сидел с левой стороны, когда наш самолет взлетал, Он сказал, так повернулся ко мне и сказал: смотрите, смотрите, последний раз видеть Родину. Вот. И я ему сказал: знаете что, они, разумеется, не представляются, и в штатском они, поэтому я даже не мог к нему по званию обратиться. Так, знаете что, я историк по образованию. Я не только там верю или не только думаю, я точно знаю, что я в Россию обязательно вернусь, и все мы в Россию обязательно вернемся, и что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной, европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет. Давайте делать все, что в наших силах, чтобы приближать этот день вместе. Спасибо.
Здравствуйте, друзья. Рад вас всех видеть. Это правда. Скажу откровенно, я сегодня испытываю очень сложные эмоции, очень противоречивые чувства. Не стану лукавить, конечно, я искренне рад оказаться сегодня на свободе, увидеть моих близких, увидеть моих друзей. Скоро, я надеюсь, приедут мои родители, которых я смогу обнять впервые с января. Это, ну, действительно важно для меня, и это действительно приятно, это действительно вызывает сильные эмоции. Я, конечно, благодарен, искренне благодарен и присоединяюсь к словам моих друзей, моих товарищей. Благодарен тем людям, всем людям, которые причастны к осуществлению этого большого, во многом тяжелого обмена. И я очень хорошо понимаю гуманистические мотивы тех людей, которые все это организовали с стороны немецкого правительства. Я понимаю, что эти люди были мотивированы желанием спасать человеческие жизни. Это очень благородный мотив. Мне это близко, мне это понятно. В то же время я понимаю очень сложную этическую дилемму, перед которой оказался и канцлер Шольц, и все немецкое правительство. И мы говорили вчера, на самом деле, вот Володя упомянул, мы говорили вчера на встрече с канцлером Шольцем, и я обратился к нему со словами о том, что я очень хорошо понимаю, в какой тяжелой ситуации он оказался, принимая решение о том, чтобы освободить убийцу, человека, который демонстративно стрелял, лишил жизни другого человека в центре европейской столицы и получил пожизненный срок. Я понимаю, какая тяжелая дилемма. В обмен на освобождение одного убийцы на свободу вышли полтора десятка, 16 ни в чем не повинных людей. Людей, которые не совершили никаких преступлений, никакого криминала. Это сложная дилемма, в том числе и потому, что, конечно, это мотивирует Путина брать новых заложников. Конечно, это мотивирует Путина умножать число политических заключенных. И я прекрасно это понимаю. Я думаю, что и канцлер Шольц это понимает, и критики, которые сегодня разносят его буквально в средствах массовой информации, тоже прекрасно это понимают. Но я уверен, что независимо от реакции, от линии поведения западных властей, Путин все равно продолжал бы брать заложников. Потому что диктаторы всегда так делают. Диктаторы всегда берут заложников и публично их мучают, эксплуатируя чувство вины, гуманистические чувства тех своих оппонентов, лидеров других стран, которые ведут себя цивилизованно, которые ведут себя как люди. Тираны и диктаторы всегда мучают людей. И Путин тоже демонстративно мучает людей. Он будет это делать независимо от того, будут ли западные правительства спасать этих людей или будут их игнорировать. И Путин не один так поступает. Лукашенко давно уже действует таким же способом. Уже больше 25 лет он действует ровно так же. И Путин в этом смысле его хороший ученик. И тем не менее это тяжело. Осознавать, что ты вышел на свободу, потому что убийца вышел на свободу, это сложно. Это эмоционально очень тяжело. И признаюсь, конечно, у меня очень тяжелый груз на душе из-за того, что за решеткой остались мои товарищи. Многие политические заключенные, по данным мемориала, в России сегодня больше 1000 политических заключенных. В том числе люди, которые должны были сидеть сегодня за этим столом вместо меня. Это и Алексей Горинов, мой товарищ по Совету депутатов Красносельского района. Депутат солидного возраста, у которого нет части легкого, которого мучают в Владимирской колонии, где сидел Навальный, мотая между ШИЗО и лазаретом, ШИЗО и лазаретом, ШИЗО и лазаретом. И я знаю, в каком он состоянии находится. Он очень мужественный человек. Он никогда не жалуется, он никогда не просит никакой милости, никакой пощады. Но я прекрасно знаю, в каком он физическом, эмоциональном состоянии. Здесь должен был сидеть Игорь Барышников, человек, который получил чудовищный срок за антивоенное выступление, человек, который страдает от ракового заболевания, человек, который буквально умирает в тюрьме, и которого, конечно, просто надо вытаскивать и спасать его жизнь. Здесь должна была сидеть Мария Пономаренко, журналистка, над которой издеваются за решеткой. Здесь должен был сидеть Михаил Кригер, здесь должны были сидеть адвокаты Навального, Даниэль Холодный, которого держат в качестве заложника. Они все должны были сидеть за этим столом. Это те люди, об освобождении которых я и мои товарищи, мы просили, мы умоляли, мы призывали их освободить. Это те люди, которые должны были быть вызволены из тюрьмы. При этом я с первого дня за решеткой, это, я думаю, знает каждый из вас, с первого дня за решеткой я говорил о том, что не готов ни к каким обменам. Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Это была моя публичная, абсолютно четкая, абсолютно искренняя и осознанная позиция. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста, понимая себя как российского политика, российского патриота и гражданина России, чье место в России. Пусть даже и в тюрьме, но в России. Я понимал свое пребывание в заключении, в тюремном заключении, не только как антивоенную борьбу, не только как борьбу против агрессивной войны, которая развязана Путиным, но как борьбу за свое право жить в своей стране, как борьбу за право заниматься независимой политикой в своей стране, как борьбу за право говорить то, что я думаю, то, что я считаю нужным в своей собственной стране. Это была моя борьба. И каждый суд я превращал в политическую трибуну, отстаивая свое право жить и работать в своей собственной стране. Я до последнего боролся, и это правда, я боролся до последнего дня за свое право оставаться в России. За несколько дней до обмена ко мне пришел начальник колонии в Сафоново под Смоленском и предложил мне написать прошение о помиловании. Я сказал, что не буду писать прошение о помиловании, потому что не считаю для себя возможным обращаться к президенту Путину, которого считаю военным преступником, которого считаю тираном, которого считаю убийцей. Я не буду просить никакой милости у этого человека, который, собственно, и посадил меня в тюрьму. На следующий день ко мне приехало руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. И тоже продолжили меня уговаривать о том, что я должен написать прошение о помиловании, о том, что я должен обратиться к Путину. Это, конечно, выглядело странно, но уже, в общем, дало некоторые намеки о том, что происходит некая дипломатическая игра. И я, конечно, начал догадываться о том, что происходит, и категорически отказался подписывать любые прошения о помиловании с признанием вины, без признания вины. Я сказал абсолютно четко и недвусмысленно, что я не буду никогда просить никакой милости у человека, которого считаю убийцей и тираном, которого считаю врагом своей страны. Более того, когда меня доставили в СИЗО Лефортово, это тоже, в общем, была спецоперация, я сидел в своей камере, и зашел за оперативник и попросил меня пройти в кабинет начальника колонии, и прямо по пути меня погрузили в автозак, и буквально вот в одной робе, без каких-либо вещей, меня повезли спецэтапом в Москву. И когда я понял, что я нахожусь в Лефортово, и там буквально за день до обмена, когда сотрудники Лефортово начали говорить о том, что, собственно, происходит, когда нам уже стало понятно, что происходит обмен, я написал заявление, письменное заявление на имя начальника Лефортовского изолятора. Вот оно у меня есть, оно было в двух экземплярах, вот копия этого заявления. Я зачитаю его, с вашего позволения. Начальнику ФКУ СИЗО 2 ФСИН России от осужденного Яшина Ильи Валерьевича. Заявление. Конституция России запрещает высылку из России граждан РФ без их согласия. Являясь гражданином РФ, настоящим заявляю, что я не даю согласия на высылку за пределы России. Настаиваю на своем законном праве оставаться на территории страны, в которой я родился. Прошу довести содержание данного заявления до сведения должностных лиц, принимающих решения о моей дальнейшей судьбе. Вот этот документ, который сделал мою высылку из России, абсолютно незаконный. То, что со мной произошло 1 числа, я не рассматриваю как обмен. Я рассматриваю это мероприятие именно как выдворение из России, незаконное выдворение из России против моей воли. И скажу искренне, скажу как есть. Больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание, когда я оказался в Анкаре, когда я оказался в Германии, первое желание было немедленно поехать в аэропорт, взять билет и вернуться в Россию. И это искренне, и это прекрасно понимали сотрудники ФСБ. Вот конвоир, представляющий спецназ ФСБ, который сопровождал меня, который конвоировал меня, на прощание сказал мне буквально следующее. Ты, конечно, можешь вернуться в Россию, как Навальный. Ты будешь арестован, как Навальный. И дни свои закончишь так же, как Навальный. Но не это самое страшное. Самое страшное то, что мне абсолютно ясно и четко дали понять, что мое возвращение исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе. Мне совершенно четко дали понять, что мое возвращение в Россию радикально усилит позиции тех противников обмена, которые сейчас говорят о том, что канцлер Шольц совершил ошибку, которые говорят, что нельзя отпускать убийц. И, конечно, у них есть аргументы. Если я вернусь в Россию, завтра они скажут, что мы отпустили убийцу, а Яшин, не успев выйти из путинской тюрьмы, снова вернулся за решетку, обнулив усилия переговорщиков. И, конечно, это резко снижает шансы на переговоры, на обмены политзаключенных в ближайшее время. Я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, что Алексей Горинов, который до последнего момента был в списке обмена, я это знаю, что он был в списке обмена, и Даниэль Холодный, который был до последнего момента, и в последний момент их вычеркнули из списка, они остаются в качестве заложников. Их мучают, потому что они заложники. Я прекрасно понимаю, что я во многом несу судьбу, несу ответственность за судьбу моих товарищей. И, ну, это невыносимо. На самом деле, с эмоциональной точки зрения, это просто невыносимо. И вот эта интрига, вот эта манипуляция, которую устроил Кремль, это действительно абсолютно иезуитское издевательство. Когда человека, который говорит, я никуда не уеду из своей страны, в нарушении всех законов, в нарушении всех норм, в нарушении всех правил, берут и вышвыривают из страны. А тех людей, которых действительно надо вытаскивать, и которые действительно должны сидеть здесь за этим столом, которые испытывают большие проблемы со здоровьем, которые могут умереть в тюрьме, просто сегодня или завтра умереть в тюрьме, их оставляют и продолжают мучить. Это невыносимо. Но я понимаю, что мои решения не должны быть импульсивными. Я понимаю, что сейчас мои усилия должны быть направлены на освобождение и Горинова, и Барышникова, и Пономаренко, и Кригера, и многих других политзаключенных, а также на то, чтобы в России была проведена политическая амнистия, чтобы все политические заключенные вышли на свободу. И все же я хочу сказать, что я никогда не смирюсь с ролью иммигранта. Моей целью является возвращение в Россию. Я российский гражданин, я российский политик, я российский патриот. Моя цель – это свободная и счастливая Россия. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы вернуть себе свою родину, чтобы добиться мирной, процветающей, свободной и счастливой России. Я посвятил этому свою жизнь, и я продолжу посвящать этому свою жизнь. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы?
Есть вопросы, да, пожалуйста.
Только, пожалуйста, представляйтесь.
Представляйтесь и говорите, если вопрос направлен кому-то конкретно или всем из нас.
Давид, микро.
Есть ли микрофоны? Да.
Thank you. Mr. Karamurza, is it possible to answer a question in...
I'm sorry.
My name is Ina Baltis. I'm working for ZDF German Television. Mr. Karamurza, is it possible to say a few sentences in English?
Because for us
it's easier with the translation.
Я представляю германское телевидение.
Пожалуйста,
ответьте по-английски.
The legal procedure is that Mr. Putin had to give mercy to you. To free
это была часть легальной процедуры,
sign,
что Путин должен был дать вам помилование.
To plead guilty is that's the normal procedure. You
и вы должны были признать свою вину.
Something. And second question: do you think you will ever go back to Russia?
Okay. И второй вопрос: вернетесь ли вы когда-нибудь в Россию?
On your first question, I refer back to the words that I said in the introduction.
В ответ на ваш первый вопрос.
Владимир Буковский, the prominent Soviet-era dissident, writer,
я напомню о словах Владимира Буковского, российского диссидента.
On his own exchange in December of 1976 at
он
Zurich
написал
International
о собственном
Airport
обмене заключенными.
Chilean Communist Party leader Luis Corvalan, that in our country, then in the Soviet
написал,
Union, they can't arrest you and they can't release you according to the law.
And вас не могут
unfortunately,
ни
посадить,
in half a century
since then, the situation hasn't changed.
You're absolutely right
in suggesting that normal procedure requires that in order for a prisoner to be released, he or she has to petition the head of state, the president, for a pardon, and then that pardon decree signed. Last Tuesday, and again, it feels surreal that we're only talking about days ago. It feels like it's been 3 years, but last Tuesday, the 23rd of July,
назад, но
I was suddenly taken from my
во вторник, 31 июля,
cell by two prison officers, taken into an office.
Два офицера
under a big portrait of Mr. Putin.
Там был портрет Путина.
And on the desk there was a blank piece of paper, a pen, and a prepared sort of example statement.
И там на столе лежала бумага,
senior officer invited me to sit down on the desk and write a petition according
письма,
to the example.
Который мне нужно было написать.
The example petition was addressed to Mr. Putin. It spoke of admitting guilt.
И это было
it spoke
письмо,
of remorse for what I have done. First, honestly, I thought it was a joke. I just laughed at them when I saw it. But, you know, the man didn't seem to have a very good sense of humor. He asked me, well, aren't you going to write it? I said, of course I'm not going to write it. Do you even know approximately who I am? I mean, you have internet, unlike me. You can go and check my bio. Of course I'm not going to write it.
У вас есть доступ в интернет.
He continued to not get any humor. He said, well, why won't you write it? And I said, well, first of all, because I don't consider Mr. Putin to be a legitimate president of my country. I consider him to be a dictator, a usurper, and a murderer. And I'm not going to sign any petitions for mercy to him. But secondly, because obviously I'm not going to admit any guilt, because I'm not guilty of anything.
And
so for those two very obvious reasons, I'm not going to sign this ridiculous paper that they're asking me. So they asked me, I think, five times. I said no, so they led me back to my prison cell, but that wasn't the end of it. Because on Thursday, last Thursday, the 25th of July, the same two officers came in, took me back to the same prison office. This time gave me another piece of paper saying that our conversation 2 days before was recorded on a video camera, and that now I have to write an official explanation of why I said such things about our dear President Vladimir Vladimirovich Putin. And I said, you know, as Mikhail Bulgakov, the great Russian writer, once wrote, it's easy and pleasant to tell the truth. I said, give me the pen, this time I will write. And so I put everything down on paper. I said that I consider Putin to be not a legitimate president, to be a dictator, a usurper, and a murderer, who is personally responsible for the murder of Boris Nemtsov, who is personally responsible for the murder of Alexei Navalny, who is personally responsible of the deaths of thousands of civilians, including children in Ukraine, including a recent bombing of a children's hospital in Kiev at the beginning of July,
мирного населения
that I'm not
Украины,
sign any,
включая
госпиталь
в Украине,
for mercy, because I'm not guilty of anything.
And that the criminals
are those who are waging this war, not those who are speaking out against it, as all of us are.
И я считаю, что виновны те, кто начали эту войну, а не те, кто высказывается
and
против нее.
At 3 a.m.
И тогда в 3 часа ночи,
from Saturday to Sunday,
в ночь с воскресенья,
by the same two prison officers, and they had a really busy week last week.
Все теми же, с те же офицеры.
In, suddenly told that I had 20 minutes to take all my stuff.
A police convoy arrived, but they were
dressed in civilian clothes.
And then they took me
into the airport, handcuffed on a plane to Moscow, to Lefortovo, the FSB prison. And I have to say that after spending a year, a straight year in solitary confinement, I spent a year out of two and a half years in solitary confinement. I wasn't sure I was still able to speak in any language.
Я даже не был уверен, что я могу говорить на каком-то языке.
This world to suddenly, you know, become be in the middle of an airport, busy with people.
Оказаться в середине
аэропорта. I don't have enough words again in any language to express it.
С таким огромным количеством людей, это даже невозможно описать.
Nobody explained anything.
We were all held in.
Of course, none of us knew that the other ones were there.
Мы не знали, кто еще будет
And actually, at some point, I thought that I was just gonna be let out and get shot.
And и в какой-то момент я думала, что меня просто выведут, расстреляют.
On the bus, on the FSB bus, and then on the plane, and I wasn't alone in thinking that because that was another option that was possible.
Я не только я так думала.
In our country, anything is possible under this regime.
Все что угодно возможно.
But you know what happened in the end,
and so go back to
Vladimir Bukovsky's words.
Если вернуться
Russia,
к словам Владимира Буковского,
according to the law, and they cannot release you according to the law.
Они не могут вас арестовать по закону и не могут отпустить вас по закону.
For pardon, but I was still pardoned, even though I didn't ask for it.
Я должен был просить помилования.
According to the Russian Constitution, Article 61, it is expressly forbidden to expel Russian citizens from Russia without their consent. Nobody asked their consent. Nobody gave our consent. Yet we are here. And by Russian law, you have to have a special foreign travel passport to cross the border. None of us have one. We just have our normal internal Russian passports. You're not allowed to travel abroad with this. But we're sitting in Bonn, all of us with these passports. That's the first part of your question. Each of us, there were 16 of us on the Russian side. Prisoners, either political prisoners, Russian political prisoners,
or
foreign journalists, or German citizens who were part of the exchange from the Russian side. Each of us was accompanied by our personal FSB officer.
Каждый из нас, каждого из нас сопровождал
офицер FSB. Right side, depending on the role, next to each prisoner on the plane.
Слева от каждого заключенного.
And my FSB officer, if that's the correct expression.
И мой офицер, если так можно выразить.
The moment our plane was taking off.
Когда наш самолет взлетал.
He told me, look out the window. It's the last time you see him.
Посмотри в окно. Это последний раз, когда ты видишь.
And I turned to this guy and I laughed once again and I said, look.
Свою родину.
I didn't know his name. I didn't know
я
his rank.
Я посмеялся над ним.
Obviously,
я
I didn't feel
даже
the
не знаю,
need
как его зовут или в каком звании.
Of all those things. I told him, look, man, I'm a historian by education.
И я сказал, я историк по образованию.
I don't only feel, I don't only believe, I know
я не чувствую, не думаю,
that I'll
я
be back
знаю,
in my home country.
Что я вернусь
and it'll be much
родину.
Quicker than you think.
И это будет раньше, чем вы думаете.
Пожалуйста.
Do you know anything about the selection process that was taking place that you three happened to be on that list?
Вы что-то знаете о процессе выбора заключенных?
I can speak for myself. Colleagues
как
speak for themselves, although I think you'll find our answers very similar.
Я
we do not know anything. I can tell you the moment.
Мы не знаем ничего.
Okay, let me tell you first of all. I was certain I was going to die in Putin's prison.
Я был уверен,
I did not believe I will ever see my wife again. I did not believe I'll ever see my family again.
Я верил, что я увижу свою жену,
this
своих
feels
детей.
Really surreal. This feels
и
like
все, что сейчас происходит,
I was certain I was going to die in Putin's prison. None of us knew until the last moment. I only realized
никто из нас не знал
what this was
до конца.
Yesterday morning, when I was let out of the cell in Lefortovo,
и вчера, когда меня
on a bus,
вывели из
and the first person I saw there
Лефортово,
was my friend and colleague Andrei,
и я первый раз
FSB
увидел Андрея,
guy,
моего
and
друга
the second
коллегу,
person I saw was my friend and colleague Ilya with his FSB
Потом
guy.
Я увидел
and only then, and then
моего
I saw also Oleg Orlov from Memorial.
Ильяшина и Олег Орлов из
Journalist from Radio Free Europe, Radio Liberty.
Алсу,
and others, and only at that moment I realized what it actually was.
И so we didn't even know that an exchange was happening,
let alone of, you
know,
what you're asking,
how
the selection worked
and what the criteria were.
And since arriving to Germany yesterday, we were all held in a quarantine in a medical facility
for
medical tests and evaluations. This is our first venture into the outside world.
So
we have absolutely no idea.
And
the only thing I do know is that this...
I
hope to know more, by the way, in the coming
hours,
perhaps in the coming days.
But
what I do know
is that
this never have happened. This never would have happened
without
the passionate, sustained, both public and private effort, with public and private commitment by governments, by organizations, and by individuals who have dedicated their time, their effort, and their hearts and souls to making sure that at least some, a very small part of us, a very small part of those hundreds, more than 1,000 people
who are sitting in Putin's prisons
for the crime of opposing war and opposing a dictatorship have been let out.
And
I just want to second what Илья Яшин said, that, you know, this is just a drop in the ocean, the exchange yesterday, because so many innocent people who've never committed a crime in their life are being held in torturous conditions, either physically or psychologically or both, in Putin's prisons for the only crime of speaking the truth, for the only crime of opposing the war, for the only crime of opposing a dictator. And it is my hope that governments, organizations, and passionate committed individuals in the free world will not only continue to speak about the importance of human rights, about the importance of human life, about the importance of values,
but
will continue to act, will continue to take steps to make sure that more of those people who never should have spent a minute
И мы продолжим бороться за то, чтобы те люди, которые не должны были ни минуты провести в тюрьме, будут так же свободны, как мы сегодня. Все эти
Если можно еще коротко
люди.
И по-русски. Вы знаете, Прекрасно. В любой колонии начальник – это царь и бог. Это прямо вот самый главный человек, и все очень сильно боятся. Если в 6 утра вас поднимает сам начальник кормит завтраком и берет ваши вещи и куда-то их несет, значит, происходит что-то экстраординальное и невозможное. Когда с таким сталкиваешься, понимаешь, что-то случилось, как черный снег пошел. Да, так.
Давайте Илье Барабанову слово дадим. Привет, Илья.
Илья Барабанов, русский суб BBC. Во-первых, хотел сказать, что очень многие ваши друзья очень счастливы от того, что вы наконец на свободе. Многие не смогли сюда доехать, но, я думаю, очень бы хотели тут оказаться. И мы тоже все очень рады за то, что вы наконец сможете увидеть своих родных скоро. Короткий бюрократический вопрос, возможно, я не понял. Вы сказали, что вам оставили только внутренние гражданские паспорта, вы выехали без загранов. Да. Вот понятно, что после обмена прошло еще очень мало времени, но вот за этот короткий срок вы как-то успели с представителями, не знаю, немецкого правительства обсудить, в каком статусе вы будете дальше находиться на территории ЕС, в Германии, вам выдадут какие-то аналоги нансеновских паспортов, политическое убежище, как это все будет бюрократически оформлено, поскольку, к сожалению, бюрократия в последние годы составляет значительную часть нашей жизни.
Ну, это ваши жизни, не наши. Потому что в нашей жизни никакой бюрократии нет вообще. И мы прекрасно понимаем, что когда есть политическая воля, она всегда доминирует над любым, ну, по крайней мере, вот с того, что мы видим, да, над любым правом, над любыми законами, над любыми бюрократическими препятствиями. Ни у кого из нас нет зарубежных паспортов. Более того, когда меня арестовали... У меня был изъят просроченный, недействительный паспорт. Он находился в материалах.